Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Собеседник», которая позволяет нам поближе познакомиться с земляками и гостями нашего города. Сегодня наш собеседник – гость из Санкт-Петербурга, исполнительница русских романсов и духовной песни, лауреат многих международных конкурсов Ирина Зиновьевна Скорик. Здравствуйте, Ирина Зиновьевна.
Здравствуйте.
Ирина Зиновьевна, наша программа – это разговор с человеком о самом человеке, о его жизненном пути, в вашем случае, наверное, о вашем творчестве. И, знакомясь с человеком, чаще всего хочется узнать, откуда он не только географически, но и душевно. Зарождается душа в семье. Поэтому первый вопрос. Кто ваши родители и как они повлияли на вашу жизнь?
Да, это очень существенный вопрос. И, конечно, каждый человек выходит прежде всего из своей семьи. Я могу сказать, что я счастливый человек, потому что я выросла в очень хорошей семье, где родители любили друг друга до конца своей жизни. Удивительно то, что я в своей семье, вот вы можете не поверить, я никогда не слышала, чтобы родители ругались. Этого никогда не было. От своего отца, от папы, я не слышала ни одного повышенного тона в свой адрес. Это уж не говоря про какие-то там. Когда я видела, что он как бы огорчался, он просто молча уходил, и я понимала, что все, это все, то есть что-то происходит такое, что у меня земля уходит из-под ног. Я очень папу любила, и я понимала, что я что-то плохо сделала. Мы с братом всегда сразу притихали, и давай, значит, думать, где мы, что, с мамой, значит, шептаться. Это происходит все от того, что мой отец был 12-м ребенком в семье священника старовера. И вот все порядки он как бы вынес из этой семьи. Мама рассказывала, когда хотели пожениться, то отец предложил три условия, которые должны сохраняться в течение его всей жизни. Первое условие – это не выяснять отношения при детях. Второе условие – не выносить ссор из избы. И третье условие – мириться до заката солнца. Я знаю по себе, первые два действительно неукоснительно выполнялись. Того же отца не стало, и мама мне это рассказывала. Третье условие, конечно, мама не выполняла. Потому что я видела, что она там иногда такая у нас северянка настоящая. А папа был с Волги, очень такой мягкий. Но вот эта вот любовь, которую они пронесли через всю свою жизнь, она была удивительная. Вот сейчас я скажу фразу, которая, наверное, будет очень необычной для всех. Мама всегда говорила, что я больше люблю папу, а вы потом уже.
Да, для современного человека это, наверное, непонятно. Но ведь в старой русской семье именно так и было.
Да, да, в том-то и дело. И мы это воспринимали всю жизнь, то есть нормально. Она говорила, папа – глава семьи. Его слушайтесь. Вот она была очень мудрая, тактичная женщина. Она такая сильная, волевая, но в то же время она не позволяла себе вот как бы властвовать. То есть, конечно, мир вот этой семье, он исходит от женщины. И поэтому мое детство, оно было счастливое. Сейчас, когда так уже пройдено много пути жизненного, и я понимаю, что все, что было в моей жизни, мне именно помогла вот эта вот закалка семьи.
Действительно, семья – это залог всего. А кем они были, родители ваши?
Отец мой был офицер-авиатор. Я выросла вообще в военной семье, дочь офицера. Вот мама тоже на аэродроме работала. Она была с высшим образованием, закончила Ленинградскую академию. Потом она работала долгое время, уже переехали в Петрозаводск, в главный библиотекарем города. Поэтому все знания и все книги, то есть я приходила в библиотеку, я читала все подряд. Она привила меня любовь, конечно, к книге и к поэзии.
Наверное, отсюда вот эта тяга к песне,
да.
Понимание, чувство
да.
ее, да?
Да, да. Вот, тем более она немного играла на виолончели, и у нас очень схожи голоса. Мы с ней часто пели на два голоса романсы. Даже некоторые путали, где я, где она поет. То есть голос у меня от мамы и вот вся музыкальность. А от папы, я думаю, что вот эта любовь вообще к искусству. Потому что папа любил делать что-то руками, и я постоянно по своей жизни... Я никогда без дела не сижу. У меня постоянно есть дело мое любимое, оно все время меняется, но я должна чем-то заниматься.
Ну, мало любить искусство, мало любить музыку. Вы ведь получили еще и очень хорошее музыкальное образование. Где вы учились?
Да, музыкальное образование я получила. И, к сожалению, так как я росла в военном городке, я начала учиться музыке очень поздно. И там была ситуация, что я всю жизнь у мамы спрашивала: «Мама, что мне делать?» Этот вопрос так ей надоел. И она решила: да, дадим музыкальный кружок. Какая-то женщина, жена офицера, открыла кружок. И все. Этот вопрос закончился на всю оставшуюся жизнь. Я попала в мир музыки. И так как я делала очень большие успехи сразу же, то она рекомендовала сразу музыкальную школу. И в музыкальную школу, когда я пришла, мне сказали, что вы поздно, 13 лет уже было. Какая музыкальная школа? Там дети уже заканчивают. Но так как они меня послушали там, как я пою, а голос был звонкий, и я с такой энергией пела, и, видимо, самозабвением, они не могли меня остановить, все 12 куплетов какую-то песню там пела. Но, во всяком случае, пришлось заканчивать музыкальную школу экстерном. То есть я заканчивала первый, второй, третий, и за 2 года 4-й, 5-й, а потом 6-й, 7-й.
Да, так очень быстро получилось.
Да.
Но это был класс вокала.
Нет, музыкальная школа, какой класс вокала? Это было фортепиано.
Ох, ничего себе.
Да, я прекрасно владею инструментом, все аранжировки фортепиано, аранжировки все инструментальные, это написано. Я сижу, сутками их пишу. В музыкальное училище я хотела идти на фортепиано, но так как все-таки мне не хватило этих лет, я пошла на теоретическое отделение композиторское. То есть я получила теоретико-композиторское образование. То есть это выше, чем просто пианист.
Чем просто инструменталист.
Да, инструменталист, да. Поэтому я владею профессионально и не только теорией музыки, но я пишу аранжировки. Я свободна в этом плане, я ни от кого не завишу.
Редко так бывает.
Ну, потому что профессия такая. И петь я начала-то на самом деле с детства, но когда я пришла в музыкальное училище, мне заметили тут же и направили на вокальное отделение. Я параллельно училась там. А потом, когда уже попала в Санкт-Петербург, и я попала к замечательному педагогу, к очень известному в Петербурге, который, в принципе, меня всему и обучил. Я занималась у него 2 раза в неделю 6 лет. Вот. И я получила, конечно, профессиональное вокальное образование консерваторское. То есть я пела Свиридова, то есть я пела любую классическую музыку, но не оперным голосом. Вот. И потихонечку вот так вот я вышла, стала петь романсы. И благодаря романсам и своим авторским песням я стала писать уже песни. В принципе, имя стало известно в Петербурге, а потом уже стала ездить на гастроли. Больше 30 лет уже профессионально занимаюсь концертами не только в России, но и за рубежом. В консерватории занималась студией композиции Белобородова, которого возглавлял Союз композиторов. И вот там сдавали экзамены в этом Союзе композиторов, писали струнный квартет для духовых инструментов.
А писать начали уже в училище? Писать песни, я имею в виду?
Писать песни я стала, как только появился у меня в доме инструмент, папа подарил мне. Потому что когда он один раз пришел с работы, увидел, что я нарисовала на большом ватмане клавиши и по клавишам беззвучно играла. Когда он это увидел, он сказал, что через полгода должен стоять здесь фортепиано должно. И как только села за рояль, у меня пошли уже какие-то мои фантазии. И где-то в 14 лет я написала свой первый романс на слова Александра Пушкина. Родители смеялись, потому что название романса было такое: «Минувших лет угасшее веселье». Мне самое смешное, почему, непонятно.
А что сложнее для вас, писать музыку или исполнять ее?
Писать, конечно. Это огромный труд. Во-первых, я никогда не выдумываю. Если я ее не слышу, вообще даже близко не подхожу. То есть я должна ее услышать изнутри, тогда я ее тут же записываю. Или на ноты пишу, или я пишу на диктофон. Когда она уже у меня сформировалась, я начинаю уже писать аранжировку фортепианную или там, или флейтовую, или еще там скрипичную, то есть уже ее оформлять.
Есть ли у вас любимая песня?
Есть, конечно.
Какая?
Самая последняя. Последний ребенок самый любимый и дорогой. И он самый маленький всегда.
Удивительно, что вы называете свои произведения детьми. И ведь это очень часто и писатели, и поэты, и музыканты вот именно детьми называют свои произведения. Почему?
Ну, потому что это твое собственное чадо, которое ты, во-первых, рождаешь. Столько трудов это стоит, что, конечно, это становится для тебя родным. Ты туда вкладываешь душу, самое главное. И когда эта вот песня, она вылетает уже, и она обретает крылья, я пою полгода, и потом я понимаю, что все, она улетела.
Нужно нового.
Нужно новое. То есть у меня появляются новые и новые. Все время ты находишься в постоянной работе. То есть, а новая песня рождает новые эмоции и совершенно разный репертуар. Но сейчас идут песни про СВО. Идет работа над аранжировками трех песен. И это нужно делать срочно, потому что эти песни сейчас очень нужны.
Мало того, что нужны, вы, наверное, пишете их, потому что переживаете об этом.
Да.
Это вас очень трогает.
Для меня, да, я выросла в семье офицера. Для меня военная тема – это тема моей души. У меня есть много циклов концертов с разными программами. И это программа духовных песен. И вот одну из моих любимых программ – это «Песни военных лет». Очень люблю эти песни, и я умею их петь. Потому что я чувствую, я не знаю, откуда это. Это меня очень воодушевляет.
Я так поняла, что ваше творчество, оно требует серьезных душевных, сердечных затрат и такой самоотдачи.
Так это любое творчество, иначе оно не будет творчеством. Если ты не будешь отдавать себя полностью без остатка, то зрители этого не почувствуют. Я вот с некоторыми общаюсь, музыкантами, они говорят, еще чего, еще отдавать все. Нет, я должен себя поберечь. У меня в этом плане нет. Или все, или тогда нечего выходить на сцену. А зрителя не обманешь.
Наверное, это в каждом деле так. Если не отдаешь себя без остатка, то и не жди в ответ ничего.
Да, абсолютно верно.
А кроме того, кого вы назвали своим учителем по вокалу, кого бы вы еще по жизни назвали своими учителями?
Это только мой духовный отец. Потому что именно с вхождения в православный храм у меня все изменилось в жизни. И пришла я тут к отцу Василию Ермакову давно, и была с ним 10 лет. И встреча была тоже удивительная с ним. Я не могла найти духовника. Искала их по храму, ничего не нашла. И думаю, ну все, ну ничего не нашла, уже успокоилась. И потом спрашивают мои знакомые, кто у тебя духовный отец? Я говорю, у меня его нет. Так пошли к отцу Василию. Я говорю, кто такой отец Василий, никуда не пойду. И они попросили, мои кассеты еще были, мы можем показать эту кассету? Там была моя фотография. Я говорю, да показывайте. И когда они пришли к отцу Василию, показали эту кассету, он посмотрел на эту фотографию и сказал, где она ходит. Она уже давно должна быть рядом со мной. И на следующий день я уже была рядом со старцем, а ему уже было тогда 70 лет. И вот именно отец Василий меня как бы наставлял, на всю мою жизнь дал вот такую очень твердую опору и духовную опору, это самое главное. Научил очень многому, научил стойкости и вот такой правильной вере. Так как я была романсовая певица, он мне 4 года вообще запрещал петь духовные песни. Подрасти, помолись. А потом только вот стала петь иеромонаха Романа. Вот, и он так задумался и говорит, все, теперь ты можешь петь со сцены.
А первую свою встречу с Богом вы помните?
Первая встреча – это была как раз мое первое причастие. У нас батюшка очень строго относился к этому. Человек может прийти к нему, и он может разрешить ему через 3 месяца причащаться. Ты походи, присмотрись, помолись. Все он так ласково говорил. Подумай хорошо. Вот, может, тебе другой храм понравится. Он никогда не давил, он всегда это говорил так ласково. Но причастию, если только через его благословение. И вот через полгода я подошла на покрова и благословилась на причастие. Он так посмотрел на меня внимательно, а теперь можешь. Это было такое причастие, что я запомнила его на всю жизнь. Вот это Божья благодать, она, я не знаю, она меня и обнимала. То есть я неделю ходила, как на крыльях летала.
Прекрасный опыт.
Да, вот это было, я поняла, что это такое причастие и к чему надо стремиться. Ну, Господь всегда неофитам дает много благодати.
А в каком это было возрасте?
Ой, я уже пришла довольно-таки поздно. В 33 года я крестилась, а в 40 лет пришла к отцу Василию.
Это никогда не поздно.
Никогда не поздно, да.
Никогда не поздно. Вы сейчас делились своими воспоминаниями из детства о том, как вы встретились со своим духовником. И многие говорят, что воспоминания больше всего могут рассказать о чувстве Родины. Что такое для вас Родина?
Да, хороший вопрос. Знаете, я все время отвечаю так, даже сама себе. Если человек не будет любить свою малую Родину, свою разбитую калитку там какую-то скрипучую, свою речку, там, вот какие-то вещи, которые для тебя с детства дороги. А я выросла на реке Кими. Я помню этот весь гарнизон, и для меня это такое родное, я с удовольствием иногда туда приезжаю. Если человек полюбил свою малую родину, у него обязательно появится большое и крепкое, настоящее чувство к своей большой родине России. Вот это самое главное. И если родители смогут привить ребенку чувство малой родины, то этот ребенок вырастет патриотом.
Как в той советской песне: «С чего начинается родина?»
Да, вот правильно. Даже, кстати, не задумывалась, правильно. Вот с малого начинается все.
В сегодняшней жизни, в сегодняшний день, что вас больше всего радует или огорчает?
Радует то, что я с Богом. Это для меня самая большая радость. Огорчает то, что я вижу людей, которые далеки очень от этого. Мне их очень жалко, потому что я знаю, что они вроде и хотят прийти, а не могут. Для меня это всегда такой вопрос большой: почему Господь одним дает прийти в храм, а другим нет? Мне сразу отец Василий сказал: пришла по молитвам своего рода.
Еще один вопрос будет о возрасте. Как вы думаете, в чем ценность вашего возраста?
Вы знаете, это молодость старости, вот, потому что душа молодая, а понимаешь, что ты много уже что-то ты не можешь сделать. Вот. Но самое главное это в чем ценность? Я думаю, ценность — это передача опыта своего жизненного. Вот. Но самое главное — передавать свой жизненный и какой-то опыт, может быть, духовный, если он есть. Только нужно тогда, когда тебя просят.
Ирина Зиновьевна, спасибо вам огромное. И в завершении нашей программы я задам вопрос, который задаю всем нашим гостям. Что бы самое важное вы могли сказать нашим радиослушателям?
Что хочется сказать? Берегите свою душу. Ведь это самое ценное. Душа должна быть чистой. Нужно беречь не только свои помыслы, а свои то, что ты видишь, то, что ты слушаешь, читаешь. Если влезет гадость, она будет жить у тебя всю свою оставшуюся жизнь. Вот это самое, вот чего хочется уберечь нашу молодежь. Хочется пожелать любви. Любить очень сложно. Любить — это отдавать себя. Вот этому надо учиться всю свою жизнь. И хочется что пожелать еще, чтобы люди любили свою родину, свою отчизну, чтобы они переживали за того, что сейчас происходит. Господь нас не оставит.
Спасибо вам большое. Спасибо, Ирина Зиновьевна. Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами и ждем вас в следующих программах «Собеседник».
До свидания, дорогие радиослушатели. И я думаю, что мы, если Бог даст, еще раз встретимся с вами.